Я хочу начать проповедовать и говорить о Божьем страхе, о том, что такое страх Божий. Но как это будет, я сам не знаю, у меня есть места Писания, но я верю, что Дух Святой будет вести меня. И каким будет вечер, я не знаю, будем мы смеяться или веселиться, или будем плакать и каяться, я не знаю. Но мы будем естественными, мы будем самими собою в доме Небесного Отца. Скажи рядом сидящему с тобою, мой Небесный Отец, прекрасный Отец. Скажи ему, мой Небесный Отец, замечательный Отец. Слава Богу за это. И потом в конце собрания у нас будет причастие. Мы будем причащаться. Мы будем, как Иисус заповедовал. Он сказал так, заповедовал. Кто не будет есть плоти Его и пить крови Его, не будет иметь в себе жизни. И поэтому так важно, чтобы... А кто будет есть и пить, тот будет иметь в себе жизнь вечную. И я верю, что это нормально, чтобы мы были, знаете... частью Божьего естества, чтобы мы были частью Его сущности, Его личности. Мы хотим соединяться с Ним, не правда ли? Мы хотим быть одним целым с Иисусом Христом. Он лучше всех, Он достоин этого, не правда ли? И причастие – это и есть тот шаг, наш практический шаг, когда мы демонстрируем свое единство с Иисусом Христом, когда мы с вами принимаем, скажем, Его внутрь себя, когда мы говорим, Иисус, мы одно целое с Тобой, пусть Твоя жизнь наполняет меня. Вот что значит причастие. И, конечно, не только это, есть большая глубина в этом служении. Но даже если всего мы не знаем, но мы просто делаем то, что Иисус сказал, мы делаем правильно. Мы делаем правильно, даже если не все мы понимаем. Я думаю, что тут есть те, которые ездят за рулем, у кого есть права и ездят. Кто из вас водит машину? Помашите вашей рукой. Хорошо, в основном, конечно, большинство из вас все знает об автомобиле. Все знает о двигателе, как работает все, где коленвал, где распредвал, где, отличают поршень от кольца и знаете, вкладыши от, знаете, от чего? Да, от распредвала научным языком, распредвала, распределителя, как там, не, по-другому, распределителя какого-то. Ладно, в общем, не важно. Знаете, но даже если мы этого не знаем, это не мешает нам ездить на автомобиле, не правда ли? Мы все равно можем сесть, завести и поехать. Даже если мы не знаем всего об устройстве в автомобиле. Я когда-то в свое время знал даже, из какого материала что сделано. До сих пор помню клапан ЗИЛ-130 сталь 9 ХГС. И знал, что такое 9, что такое Х, что такое Г и что такое С. Было время, знаете, я изучал это. Но знаете, даже если ты не знаешь, из чего сделано, все равно ты можешь... пройти курсы, получить водительские права, сесть, завести машину и ехать, и наслаждаться ездой. Не правда ли? Я хотел бы сказать, даже если мы всего не знаем о причастии, всей глубины этого служения, а есть глубина во всем, что Бог заповедует, вы понимаете, есть большая глубина и значение. Мы всю жизнь будем познавать, насколько глубоко то, что Иисус заповедовал. Но даже если мы всего не знаем, но мы делаем то, что Иисус заповедовал, мы можем двигаться дальше по направлению к жизни вечной. К жизни Божьей. Мы можем двигаться и не стоять на месте, и быть благословленными через кровь и тело Иисуса Христа. Поэтому будем в конце это делать. Но сейчас я все-таки возвращаюсь, и мы сегодня поговорим с вами о Божьем страхе. И я снова хотел бы прочитать это же самое место Писания, один стих, где написано, первый стих, Псалом 22, Псалом Давида, первый стих. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Давид, псалмопевец, который был царем и пророком Божьим, и говорил по вдохновению Духа Святого, не от себя, а от Духа Святого. Он был как бы устами Бога, знаете, на земле. У Бога всегда есть люди, и Бог всегда ищет людей, кто бы согласился быть голосом Божьим, устами Божьими. Вы помните, как Иоанн Креститель в свое время говорил, «Я глаз вопиющего пустыни», то есть «Я голос Божий». Он был голосом Божьим. И до Иоанна Крестителя были люди, которые были голосом Божьим. И До сих пор у Бога есть люди, которые являются голосом Божьим. Это те люди, которые посвятили свою жизнь Ему полностью. И Давид был один из них. Он посвятил свою жизнь Богу, и он был этим голосом Божьим. И будучи голосом Божьим, он сказал такие слова: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Дело в том, что цель у Бога есть, желание у Бога есть – восполнить все твои нужды. Бог подарил тебе жизнь на этой земле. Скажи рядом сидящему с тобой: Бог дал тебе жизнь. Скажи ему: Бог дал тебе жизнь. Каждый рожденный человек на этой земле – это, скажем, Божье проявление на земле. Нет случайных людей. Никто не родился случайно. Мы все являемся Божьей волей на земле, Божьим желанием на земле. По Его воле мы с вами появились в этот мир. И получив жизнь от Бога, послушайте, не все, чем люди живут, это то, как Бог хотел. Не все, через что люди проходят, Бог это планировал для нас. Не все, что люди переживают в своей жизни, является волей Божьей. Когда Бог давал тебе жизнь, у Него были только хорошие планы о тебе. У Него были хорошие намерения. Судьба наша, она была написана, прежде чем мы появились в этот мир. И это была прекрасная судьба. Прекрасная судьба. Бог, Он творец только всего прекрасного. Библия говорит: не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, сестры тоже, конечно. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит от Отца Света, у которого нет изменения и тени перемены. То есть Бог не меняется, даже нет тени изменения. Он только творит совершенные и добрые дары. И поэтому Он запланировал для тебя хорошую жизнь. Скажи: хорошая жизнь. Хорошая жизнь. А что такое хорошая жизнь? Знаете, я не помню, где-то что-то я читал, с кем-то общался, уже не помню всего. Но что такое хорошая жизнь? У каждого есть свои представления о хорошей жизни. Представьте себе хорошую жизнь для коммуниста. Это означает, везде красные плакаты висят, флаги красные, пионеры салютуют, знаете. Все строем ходят на параде. Ой, и каждый коммунист скажет: вот это хорошая жизнь. Правильно, да? Если сказать такому убежденному коммунисту: что ты, как ты представляешь себе хорошую жизнь? Он тебе расскажет это. Все коммунистические идеи, лозунги, КПСС, ум, честь и совесть. Все надо повесить обратно. Все вот так, это хорошая жизнь. Спросите у бизнесмена, что такое, или банкира, что такое хорошая жизнь. Это когда много денег в банке. Когда много денег в банке. Что такое хорошая жизнь для спортсмена? Это когда я только выигрываю. Я победитель на всех соревнованиях. И у каждого свое представление о хорошей жизни. Вы согласны со мной? Но, дорогие, у Бога тоже есть свой взгляд на хорошую жизнь. У Бога есть свое представление о том, что такое хорошая жизнь. И знаете, это место Писания говорит о следующем, что если мы с вами решимся сделать Господа своим добрым пастырем, тогда мы на самом деле будем иметь эту хорошую жизнь. Возможно, она не так, как ты себе представляешь, но ты никогда не разочаруешься в ней. Ты никогда не будешь разочарован в том, что Бог сделает для тебя. Потому что, сотворив тебя, Он сотворил в тебе и желание, Он сотворил в тебе и способности, и дары, и призвание. Он создал тебя таким многообразным, как бриллиант, разными гранями. И когда речь идет о хорошей жизни, то Бог учитывает не просто одну грань. Быть артистом, стоять на платформе с микрофоном, петь, и тебя слушают миллионы. А за душой кошки скребут. Как Фредди Меркьюри свою последнюю песню «Show Must Go On» пел, его уже буквально выносили на платформу, потому что ВИЧ, СПИД съедал его. И на последнем своем издыхании он пел одну из своих последних песен «Шоу должно продолжаться». Да, шоу продолжается, но уже без Фредди Меркьюри. Вы понимаете? И это не означает, что это хорошая жизнь. Это больше похоже на смерть, чем на жизнь. Поэтому, говоря о хорошей жизни, Бог не имеет в виду просто одну грань. Иногда люди, знаете, они цепляются за эту грань. Они попробовали вкус денег, например, как сегодня вы слышали. Поняли, что деньги многое решают, что деньги, они важны. И чем больше их, тем лучше. И они посвящают всю свою жизнь тому, чтобы заработать как можно больше денег. Потому что есть много денег, ты многое можешь себе позволить. У тебя есть много денег, ты можешь иметь даже власть. Ты можешь купить даже себе место в парламенте. И можешь купить даже президентское кресло в случае чего. То есть деньги многое делают. И люди понимают это, и они рвутся к деньгам. В то время, когда у них в семье абсолютный беспредел. В то время, когда жена гуляет с другим. В то время, когда дети наркоманят или занимаются проституцией. Ну и пользы с того, что у тебя много денег. Ну и толку с того, что ты заработал много денег и купил себе, допустим, кресло в парламенте. Ну и что? Это все, что ты хотел иметь? И знаете, люди играют счастливых людей. Люди играют таких, знаете, как сказать, как правильно выразиться, достаточных, удовлетворенных людей. Но когда ты копнешь их жизнь немножко глубже, там совсем другое. Там одиночество, там боль, там сожаление и разочарование. Вот что за душой. Я общался с разными людьми. Я много раз видел, как эти маски спадают. И когда люди начинают показывать свое настоящее лицо, что в их жизни. Да, у них много денег. Да, у них есть много власти. Но это не делает счастливым. Это не дает совершенно хорошую жизнь. Мы не против денег. Скажите рядом сидящему с вами, мы за деньги. Но не настолько, чтобы посвятить им всю свою жизнь на самом деле. Что такое хорошая жизнь? Что такое хорошая жизнь? На самом деле, это быть популярным, это быть богатым, это быть красивым. Что такое хорошая жизнь? Дорогие, я хотел бы сказать вам следующее. Хорошая жизнь – это следовать за Иисусом Христом. Вот что такое хорошая жизнь. Это не означает легкая жизнь. Следование за Иисусом Христом не означает прогулка. Нет. Там написано дальше, я читал чуть раньше, что если пойду в долину смертной тени, даже если пойду в долину смертной тени, то есть когда смерть над тобой нависла, и ты под этой какой-то угрозой и опасностью находишься, все равно дальше говорит Давид, я не убоюсь зла, потому что ты со мною. Потому что твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. И ты приготовил там уже стол впереди, и накрыл его, и ожидаешь меня. И я пройду через эту долину смертной тени, и я сяду за этот стол, который ты приготовил для меня. И еще раз, и когда Бог приготавливает тебе стол, Он учитывает не одну твою потребность, не одно твое желание, Он берет тебя всего. В целом и восполняет все твои нужды. Он знает, что тебе надо. Поэтому, говоря о хорошей жизни, я хотел бы сказать, хорошая жизнь – это следовать за Иисусом Христом. Это сделать Иисуса Христа своим добрым пастырем. Знаете, в чем суть доброго пастыря? Это та же суть, о чем я уже говорил немножко раньше, как суть пастуха. Библия говорит и показывает как бы сравнение в том плане, что есть сравнение в Библии. Добрый пастырь – это пастух. Нигде не написано, что Господь – добрый скотовод. Или, не знаю, как там еще другие есть, Господь каких там животных еще пасут. Свинопас. Нет такого написано. Свиней тоже пасут. И коров пасут. И других животных пасут. Но написано, что пастух овец. Только в одном случае Бог позволяет как бы применить в себе это звание. Потому что, знаете, всех животных гонят сзади большими кнутами. Ша-ха! Ха-я! Ну, и все, знаете, убегая от этого кнута, идут в правильном направлении. Бог не так ведет тебя. Много раз дьявол пытался извратить тебя, в тебе портрет Бога, что Бог такой же диктатор, как и все остальные. Он такой же палач, он такой же грозный, который навис над тобою и чего-то хочет постоянно, знаете, требует от тебя. Нет, Библия говорит, что Господь, Он добрый пастырь. Он не гонит тебя сзади с кнутом. Он не толкает тебя в спину. Хороший пастух, он идет впереди, а овцы за ним идут. Хороший пастух, он пример подает всем овцам. Хороший пастух, он позволяет видеть себя, чтобы его видели овцы. Хороший пастух, он разговаривает со своими овцами, чтобы они его голос знали и слышали. Потому что овечки, когда идут, они идут вот так, потом поднимают голову, потом снова идут так. И не всегда, может быть, видят, но они слышат голос своего пастуха. И когда они слышат голос своего пастуха и идут за ним, знаете, овцы спокойные, они не нервничают. Они чувствуют себя хорошо. Почему? Потому что они точно знают, что пастух приведет их туда, где зеленая трава и где много воды, где есть то, все то, в чем нуждаются овцы. Вы никогда не увидите овцу, которая идет за пастухом и говорит: «Нет, я не верю. Он меня не туда ведет. Где зеленая трава? Под ногами какой-то песок и камни. Я с ним не согласен. Нет, я пойду другой дорогой». Знаете, хорошие овцы, они идут за пастухом. Для них самое главное – это не потерять из виду пастуха. Самое главное – всегда слышать его голос. Потому что есть другие голоса. Там кто-то говорит, всегда встречаются другие люди, но они знают голос своего пастуха. Они знают, в каком направлении идти. Они идут за ним. И, безусловно, пока стадо овец придет на зеленые луга, возможно, какое-то время им нужно пройти по пустыне, по каким-то пустынным местам, по песчаным местам, по каменистым местам, но овцы не разочарованы. Они не пускают руки и сказали: все, мы здесь остановим, мы никуда не пойдем, все, травы здесь нет. Только христиане так могут поступать. Но овцы, они так не делают. Они пошли дальше. Пошли дальше за пастухом. И не доверяют ему. И пастух, он знает, где зеленая трава. Возможно, нужно пройти там 2 холма или 3 холма. Но он знает, что вот за тем холмом там есть зеленая поляна. И там много травы. И там есть вода. Там есть все, что овцам надо. И он знает это. И знаете, что делают овцы? Они доверяют ему. Они идут за ним. И знаете, хороший пастух никогда не разочарует своих овец. И я хотел бы сказать, что Бог никогда не разочарует тебя. У Бога всегда есть хорошее намерение для тебя. У Него всегда есть хорошее место для тебя. У Него есть вот эта зеленая трава, образно говоря, и тихая вода, о которой говорит Библия. У Него есть и приготовлено, и накрытый стол. У Него есть все необходимое. Он знает, как восполнить все твои нужды. И теперь я хотел бы подойти к следующему. Я не хотел бы затягивать сегодня собрание, потому что еще причастие. Я хотел бы сказать следующее. А в чем суть страха Божьего? А в чем же суть Божьего страха? И что такое вообще Божий страх? И при чем здесь Божий страх, когда мы говорим о Господе как о добром пастыре? Я хочу показать вам вначале одно место Писания. У вас Библия с собой. Чабы показать хотя бы то, что мы знаем как страх, это не то же самое, что Библия называет Божьим страхом. Откройте одно место Писания. Это записано в следующем. Исход 20 глава. Посмотрите туда. Исход 20 глава. 20 глава с 18 по 20 стих. То есть речь шла о том, когда Бог явился всему Израилю, целому народу на горе, которая горела огнем, дымилась, тряслась, и Бог и прямо из среды огня и дыма говорил целому народу. И представьте себе, несколько миллионов слышали речь говорящего Бога из среды огня и дыма. И вот дальше написано, смотрите, с 18 стиха. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и горы дымящиеся, и увидев то, народ отступил и стал вдали». Знаете, что они сделали? Увидев все это и услышав, они начали пятиться и ушли как можно дальше. И ушли от того места, где был Бог. И смотрите, и сказали Моисею, говори ты и с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И смотрите дальше, что написано. И сказал Моисей народу, не бойтесь. Другими словами, послушайте, вы имеете дело с Богом, и Он замечательный Бог. Бог хороший Бог, неплохой. Моисей говорит, не бойтесь. А дальше говорит, смотрите. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. Говорит вначале, не бойтесь, потом говорит, нет, Бог пришел, чтобы вы боялись. Вы заметили это в Библии? С одной стороны, он говорит, не бойтесь, а с другой стороны, говорит, Бог пришел, чтобы вы боялись, чтобы страх его был. О чем идет речь? Это случайность? Это ошибка? Это какая-то игра слов? Нет. Дело в том, что известный людям страх, назовем это естественный, человеческий, или, может быть, животный страх, он известен всем. Его знают все, и с ним знакомиться не надо. Каждый из нас в своей жизни когда-либо чего-либо боялся. Вы знаете, кто-то темноты, кто-то мыши, кто-то таракана, кто-то гавкающей собаки, кто-то силуэтов в темноте, знаете, кто-то привидений боится. Есть всегда чего-то, знаете, чего-то люди. Мы когда-то, кто из вас когда-либо в жизни чего-то боялся? Помашите вашу рукой, чтобы я не продолжал. Помашите, посмотрите вокруг, все помахали рукой. Потому что те, кто не махнут, они лгут. Потому что все мы когда-либо чего-либо боялись. И мы знаем, что такое страх. Мы понимаем значение страха. Но о каком страхе идет речь, когда Библия говорит о Божьем страхе? Это тот же самый страх? Конечно, нет. И Моисей стал перед ними и говорит, послушайте, не бойтесь. Гоните вы от себя этот животный страх. Да ну что там горя трясется? Ну и что огонь и дым там? Ну там же Бог. Не обрушится на тебя эта гора. Там, где Бог, там все будет хорошо. Другими словами, он сказал, что это не тот страх, который Бог хочет вам дать. Бог хочет вам дать другой страх. Свой страх. Страх, который превращает твою жизнь в благословение. Потому что страх человеческий делает тебя рабом. В страхе Библия говорится, есть мучение. Каждый человек, боящийся, он мучим своим страхом. Страх – это плохое явление, это негативное явление. И Бог хочет освободить нас от страха, естественно, страха. Знаете, есть люди, которые боятся многих вещей. Боятся утром не проснуться, боятся кризиса, боятся слухов, боятся, знаете, клеветы, боятся комаров, пауков, чего угодно, знаете. Иногда этот страх настолько, знаете, владеет человеком, что превращает всю жизнь человека в мучение. И это не является волей Божьей для человека, чтобы твоя жизнь превратилась в мучение. Страх – это плохое явление. Страх не сотворил Бог. Страх не от Бога, тот страх, о котором мы говорим с вами. Он впервые появился, когда Адам согрешил, когда грех пришел, вот тогда и страх пришел. Но это не воля Божья, чтобы ты боялся. Но есть воля Божья, чтобы ты имел Божий страх. Скажите рядом сидящему с вами, Божья воля, чтобы вы имели Божий страх. Скажи другому, что Божий страх – это благословение для тебя. Буквально несколько мест Писания. Несколько мест Писания прочитаю для вас. Давайте откроем притчи 10 глава, 27 стих. Притчи 10 глава, 27 стих. Кое-что о страхе Божьем. 27 стих. Страх Господен прибавляет дней. Вы слышите меня? Страх Господен прибавляет дней. Лета же нечестивых сократятся. Оказывается, то, насколько ты долго будешь жить, зависит от того, есть ли Божий страх в твоей жизни. Библия говорит, что страх Божий увеличивает твою жизнь. Кто из вас хотел бы жить долго? Тогда тебе нужен Божий страх. Давайте следующее место почитаем. Притча 14 глава. С 26 по 27 стих. «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господен – источник жизни». Вы слышите? Источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Я хочу сказать, что смерть охотится за каждым. Есть дух смерти, такое понятие есть, как дух смерти. И дьявол хотел бы погубить тебя. Но Библия говорит, что страх Божий – это как источник жизни, который оберегает тебя от сетей смерти. Оказывается, в страхе Божьем есть защита и безопасность. Давайте еще посмотрим. Притча 19 глава, 23 стих. «Страх Господен ведет к жизни». Не к смерти, а к жизни. И дальше написано, смотрите, «И кто имеет его, всегда будет доволен». Вы слышите меня? Ой, ну я не знаю, что такое страх Божий. Конечно же, мы не сразу узнаем, что такое страх Божий. Поэтому я и начал эту тему, чтобы проповедовать на эту тему, чтобы мы с вами могли научиться тому, что такое страх Божий. Но для того, чтобы научиться, нужно понять, что дает страх Божий. Нужен ли мне страх Божий? Библия говорит, что страх Божий, мы прочитали, добавляет дней жизни, надежда твердая, источник жизни, безопасность в страхе Божьем. И в страхе Божьем, как я прочитал сейчас, где мы находились, 19:23, написано, ведет жизнь, и кто имеет его, всегда будет доволен. А дальше написано, смотрите, и зло не постигнет его. Вау! Представляете? Зло не постигнет кого? Не просто всех, нет. Определенную категорию людей. Тех, у кого есть Божий страх. Давайте посмотрим еще Псалом 24. Еще несколько мест писали. Псалом 24, давайте посмотрим. Мне нравится Божий страх. Мне нравится. Я не все знаю о Божьем страхе, но мне уже нравится. Мне уже он нравится. Псалом 24, 12 по 14 стих. Псалом 24, 12 по 24. Кто есть человек, боящийся Господа? То есть Давид говорит, покажите мне человека, который боится Господа, имеет Божий страх. Дальше продолжает. Ему, этому человеку, укажет он, Бог, путь, который избрать. Представляете? Вы не знаете, что делать. Перед вами развилка, как в той сказке. Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, себя потеряешь, там прямо пойдешь, и коня себя потеряешь. Куда идти? В какую сторону? Брать, не брать кредит? Подписывать договор, там какую-нибудь сделку не подписывать. Сотрудничать с этим человеком, не сотрудничать. Устроиться туда или не устроиться. Вы понимаете, да? Такие вопросы всегда есть в нашей жизни. Поступать, не поступать. Любит, не любит. Всегда есть вопросы. Знаете, что Библия говорит? Что покажите мне человека, который боится Бога. Бог всегда ему укажет путь, который избрать. Представляете? Всегда. Это Божье обещание. То есть все, что нам надо, нам нужно иметь Божий страх. А Бог делает свою часть. Он всегда покажет путь, который избрать. Он знает, что лучше для нас, как добрый пастырь. И дальше написано. душа его, боящегося Бога, пребудет во благе, и семя его наследует землю. Это значит, не только ты, а твои потомки после тебя, они будут управлять этой землей. Есть обещание людям, которые имеют Божий страх. Давайте чуть-чуть дальше прочитаем еще. Еще буквально 14 стих. Тайна Господня боящимся Его. То есть секреты Он открывает тем, кто имеет страх Божий. Что такое тайны? Это секреты. Представьте себе, что кто-то где-то что-то решает, а ты об этом можешь знать. Как помните, Елисей предупреждал царя израильского. Говорит, там сириане залегли и ждут тебя. Не ходи той дорогой. Царь израильский прислушался пророка, послал разведчиков. Точно, засада. Не пошел раз. Второй раз снова то же самое. Сириане забеспокоились. Как так? Все, что бы мы ни решали, там все знают. Потому что был человек, боящийся Бога, имя которому Елисей. И Бог открывал ему. Если мы научимся Божьему страху, дорогие, на любом месте, где бы мы ни находились, мы будем мудрее всех остальных. Мы будем знать то, чего другие не знают. Вы думаете, в чем секрет успеха Даниила, который пережил 4 царей? Не царей, а даже императоров. Это были империи. Императоры уходили, Даниил оставался. Он не боялся за свое кресло, за свою посаду. Он оставался министром на высоком месте. Ушел один, другой пришел, Даниил там же. Знаете, как люди боятся за свои посады? Ну, конечно же, вы не знаете. Вы же новости не смотрите. Люди боятся и трусятся за свои портфели. Даниил не был таким человеком. Он не боялся. Почему? У него был Божий страх. Имея Божий страх, он знал тайны, которые другие не знали. Когда Валтасар, один из также императоров, когда он трясся от страха, увидев руку на стене, которая писала «Мене, мене, тек лупарсин», помните? И там были все в ужасе и шоке. Даниил не боялся. И ноги Даниила не тряслись. Он зашел туда, ему говорят, мы тебе и цепь золотую, и все, и обогатим тебя, золотим. Да не надо, оставь себе золотую цепь, повесь себе на шею. Я объясню тебе и бесплатно. Я знаю, что там написано. Кому он открывает тайны свои? Боящимся. Тем, которые боятся Бога. Знаете, первое, я хотел бы, чтобы вы запомнили, что страх Божий – это не то, что ты можешь себе представлять. Страх Божий естественным путем мы не понимаем. Это важно знать. Второе, страх Божий является благословением для людей. Как мы здесь читаем. И тайны открывает, и написано, и завет свой он открывает им. Вы знаете, что все люди, все верующие в Иисуса Христа в завете с Богом. Но не все верующие в Иисуса Христа, они умеют пользоваться этим заветом. А есть род верующих, о которых написано, что Бог открывает им свой завет. Он говорит, пойдем, покажу тебе, что значит завет со мною. И показывает, открывает, вот что это значит. Вау! Так это вот что... А я не знал этого. И я этим не пользовался. Но теперь ты знаешь и можешь пользоваться заветом со мною. Итак, еще буквально пару мест Писаний. Я подхожу к концу и развязке на сегодняшний день. Итак, следующее. Псалом 102, 11 стих написано, как высоко небо над землей, так велика милость боящимся Его. Божья милость. Божье расположение, Божье благоволение, Божье сердце открыто. Кому? Боящимся Его. Псалом 110, 5 стих, знаете, о чем даже говорит? Что Он даже пищу дает боящимся Его. Это означает, что боящийся Бога никогда не будет голодать. Никогда не останется голодным. Никогда. Так написано в Библии. Если ты тот человек, как написано, кто тот человек, который боится Господа? Если ты тот человек, у тебя есть обетование, обещание Божие, что даже пищу дает боящимся Его. Написано так. И еще буквально два места Писания. Псалом 146 с 10 по 11 стих. Наверное, это последнее место Писания по поводу обещаний. Их много мест Писания. 146, 6 глава, прошу прощения, с 10 по 11 стих. 146 глава с 10 по 11 стих. Написано так. «Не на силу коня смотрит он, Бог, не к быстроте ног человеческий благоволит. Не на то, на какой-то машине приехал, Бог смотрит. Не на то, насколько ты шустрый. Знаете, говорят, такой крученый парень, знаете, вот он шустрый, он везде все успевает. Написано, не к быстроте ног человеческий благоволит. Не это впечатляет Бога. Не это открывает его сердце. Библия говорит, благоволит Господь боящимся Его. Благоволит Господь боящимся Его. Так кто же эти боящиеся люди? Так что же это за страх Божий, который не похож на человеческий страх? Что же это значит? Для того, чтобы нам понять это, еще буквально мы откроем такое местописание. Что значит Божий страх? Что значит бояться Господа? Откройте Псалом 50. Псалом 50. С 1 стиха до 13. Кто у нас играет на клавишах, можно уже играть, мы будем заканчивать собрание. Псалом Давида. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. Знаете, что произошло? Давид, муж по сердцу Бога, согрешил. Он поступил неправильно. Вы знаете эту историю? Он согрешил. И когда Нафан пророк пришел к нему и сказал, ты тот человек, который сделал эту неправду, сделал этот грех. Что сделал Давид? Он начал молиться. И он даже записал свою молитву. Смотрите, о чем молится Давид. Давид человек, который был по сердцу Бога, который был никто в принципе, пастуховец. Он пас овец своего отца. У него не было никаких перспектив, казалось бы. Но Бог взял его и помазал его в царя над Израилем. И пришло время, он поместил Давида на высокое место, дав ему престол, и он стал править всем этим народом. И не только престол Бог дал ему, Бог дал ему богатство, подобного которого ни у кого не было до сих пор. У меня была где-то статистика, где-то все это надо собирать всегда. Ну, на то время не было компьютера, где бы сохранить это. Но ученые, верующие ученые, подсчитали богатство Давида. Никто еще не имел столько. Если все это перевести в эквивалент доллару, например, да, то до сегодняшнего дня еще никто не имел столько денег, сколько имел Давид. Не было такого человека, кто был бы таким богатым. Мы говорим, ну Соломон, но Соломон получил от Давида. Давид передал ему богатство. Мы говорим о Давиде, который начал с пастуха, начал с палки и сумки пастушечьей и стал богатейшим человеком планеты. До сих пор ни один нефтяной магнат не имел столько, сколько имел Давид. Если перевести это в миллиард долларов и обсчитать, скажем, имущество Давида, никто не имел. Он был богатейшим человеком. Он был царем, богатейшим человеком. Его уважали, его почитали. Он был самым популярным человеком и в Израиле, и за пределами Израиля. Так Библия говорит, что народы трепетали перед ним. Они уважали его. Давид не проиграл ни одной войны. Он всегда выходил победителем. Какие бы сражения ни были бы, он выходил победителем. И теперь представьте себе, Бог, который все это дал ему, он согрешил перед этим Богом. Он стал виновен. И он понимал, за грех есть всегда есть возмездие, воздаяние. И он мог подумать, стоп, теперь что я потеряю свой трон, Господи? Теперь что я потеряю свое богатство? Господи, я потеряю свою популярность. Господи, я потеряю свои победы и начну проигрывать теперь. Знаете, о чем молился Давид? Не об этом. Не о позиции своей. Не о троне. Смотрите, о чем он молился. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих. Изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего. И от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю. И грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я. Здесь приоткрывается сердце Давида. Приоткрывается секрет Божьего страха. Давид говорит, даже я не перед Версавией ее мужем виновен. Прежде всего, я прежде всего согрешил Тебе, Господь, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, я буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобой сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, изгладь все беззакония мои. Сердце чисто сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. И вот здесь, смотрите, говорит, не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Вот единственное, чего боялся Давид. Чего боялся Давид? Потерять трон? Ни слова о троне. Потерять богатство? Ни слова о богатстве. Потерять популярность? Ни слова популярности. Потерять победы? Ни слова о победах. Чего боялся Давид? Потерять Бога в своей жизни. Вот что значит Божий страх. Больше всего на свете, из всего, что вокруг него было, самым важным для Давида был Бог. И он понимал, что ему все это не надо без Бога. И он не имел бы все это без Бога. И однажды он сказал, лучше я впаду в руки Бога живого. Лучше от Него, пусть Он меня судит. Но лишь бы мне в руки человеческие не впасть. Он знал, что если Бог будет в его жизни, тогда все остальное придет. Вот что значит страх Божий. Страх Божий. Я назвал бы, знаете, страх Божий, назвал бы так. Это страсть по Богу. Это страсть по Богу. Я не могу без Бога. Я могу без трона. Я могу без богатства. Я могу без популярности прожить, без побед. Но я не могу без Бога прожить. Вот без чего я не могу. Вот что отличает одних людей от других. Вот что отличает одних верующих от других верующих. Для Саула было так важно. Саул тоже согрешил. И Самуил пришел к нему и сказал, ты согрешил, ты не дождался, ты не повиновался Господу. Но Саул был другой человек. Он тоже был царем в свое время. Он тоже был из Божьего народа. Но он сказал Самуилу, я понимаю, что я согрешил, я виноват, я согласен. Вначале он не был согласен, потом согласился. Он говорит, пойди почти меня перед старейшинами моими. Как я буду перед ними выглядеть после всего? Все-таки я царь, в конце концов. Его не интересовал и не заботил Бог и мнение Бога о нем. Поэтому он пал, поэтому он был отвержен, и поэтому злой дух пришел в его жизнь и терзал его до конца жизни. И даже умереть по-нормальному он не смог, потому что остаться без Бога – это самое страшное наказание из всех, которые существуют в мире. Страх Божий – это бояться остаться без Бога. Страх Божий – это когда овечка, она боится потерять из виду своего пастуха. Она боится потерять голос, перестать слышать голос своего пастуха. Потому что она понимает, если она потеряет из виду своего пастуха и перестанет слышать его голос, тогда она заблудится. и она станет очередной жертвой для чьих-то челюстей. То же самое и с человеком. То же самое и с человеком. То же самое и с человеком. Ты можешь стать, не ты, кто-то другой, конечно, может стать, знаете, жертвой для чьих-то челюстей, для каких-то акул, которые готовы растерзать тебя, использовать и выплюнуть тебя на обочину. И таких людей много на земле, дорогие. Но я хочу сказать тебе, если ты держишься Бога, и для тебя самым важным является Его присутствие в твоей жизни, тогда Он все свои обещания исполнит в твоей жизни. И тогда Он приведет тебя на злачные пажити и к водам тихим, подкрепит душу твою, как написано, подправит твою жизнь там, где надо, приведет через долину смертной тени и накроет тебе стол, намажет твою голову елеем, то есть помазание Духа Святого придет в твою жизнь, наполнит чашу твою до избытка. Чаша твоя будет преисполнена, чаша жизни. Написано, жизнь с избытком, Иисус сказал. Я пришел, чтобы имели. И Давид говорит, вот так пусть будет со мною, вот так пусть благость и милость пусть сопровождают меня. Это для тех, кто имеет Божий страх, дорогие. И у меня вопрос к вам. Вы хотите иметь Божий страх? Хотите ли вы иметь страсть по Богу? Знаете, я живу среди людей, как и вы. И мы с вами смотрим на все происходящее. Знаете, особенно горько и как-то печально, когда смотришь чиновников, министров, депутатов, которые занимают высокие положения, они пустые и ничтожные внутри эти люди. Они мелочные, они такие, знаете, скряжные, жадные, эгоистичные и напуганные. Хватают свой кусочек, чтобы быстренько схватить и убежать. По одной причине. Их не волнует народ, их не волнуют законы, их не волнует все остальное. По одной причине. Нет Божьего страха в их жизни. Они давно продали свои души каким-то мелким вещам. Но я верю, что Бог поднимет новый народ на Украине. Поднимет качественно новых людей. Людей, которые не будут бояться других людей. Потому что страх Божий освобождает от страха перед людьми. Страх Божий освобождает от греха, мотивирует тебя не грешить. Страх Божий, он делает тебя качественно другим человеком. Тут у меня несколько пунктов, я не буду говорить об этом. Страх Божий освобождает от греха, от страха перед людьми. Он освобождает тебя от проклятий и всех проблем, которые есть. Страх Божий делает тебя таким человеком, который на какое бы место ты ни попал бы, где бы ты ни находился, ты будешь поступать правильно. Не потому, что кто-то следит за тобою, и кто-то смотрит за твоей рукой, которую, что ты с ней делаешь, куда ты ее протянул. Без таких видеокамер, без всего, ты будешь просто знать, что есть Бог, который меня видит. Где бы я ни находился, я буду поступать правильно, потому что Бог для меня важен, и Он для меня дорог. Даже если другие скажут, да что ты смотришь, да, смотри, сколько тут лежит чужого, набирай, карманы набивай, иди, смотри, мы делаем то же самое. Смотри, пока никто не видит, пока никто не охраняет, давай, греби отсюда. Но ты не можешь, не будешь так делать, потому что есть еще Бог, который видит тебя. Ты не будешь брать чужого, ты не будешь лгать, ты не будешь кидать, ты не будешь предавать, ты не будешь делать то, что другие делают, и это стало нормой в их жизни. Другие, которые не знают, что такое Божий страх, ты будешь держать слово, если ты сказал, пообещал, ты будешь делать это. Если нарушил свое слово, ты будешь признаваться и каяться, простите меня, я нарушил свое слово. Почему? Кто заставляет тебя? Кто гонит тебя кнутом сзади? Никто тебя не гонит. Я сам хочу быть таким ради Бога моего, который меня видит и знает все мои поступки, слышит все мои слова, видит все мои мысли. И я хочу, чтобы он был со мною, потому что если он будет со мною, я буду иметь хорошую жизнь. Давайте мы встанем с вами и будем молиться. О, Господь! О, Господь, о, Господь, мы чуть-чуть приоткрыли для себя значение Божьего страха. И, конечно же, мы будем молиться. О чем? Я хотел бы молиться, чтобы Божий страх был в нашей жизни. Чтобы Божий страх был в наших сердцах. Чтобы мы не просто, знаете, жили такой двойной жизнью, на людях одни, в тайне другие. Знаете, в церкви мы святые, а за пределами церкви мы как дьяволы, знаете. Нет, это не о вас, это о других людях. Я вас не имею в виду ни в коем случае. А чтобы мы везде были те, которые боятся Бога и знают, что Бог видит меня. Я выбираю угождать Ему и делать то, что Ему нравится, чтобы не потерять Его в своей жизни. Давайте поднимем наши руки. Давайте все поднимем наши руки. Даже если по 20 килограмм висит на каждой руке, все равно напряги свои мускулы и подними твои руки. Мы будем молиться, чтобы Бог исполнил нас своим страхом, чтобы Он дал нам свой страх, чтобы Его страх был нормой в нашей жизни. Дорогой Отец Небесный, я молюсь к Тебе во имя Иисуса Христа. Я молюсь о Божьем страхе в нашей жизни. Я молюсь, чтобы каждый из нас имел Твой страх, как Давид, как Иосиф, как Даниил, как Ты, Иисус. Ты сам был исполнен страха Божьего. Так говорит Библия о Тебе. Мы молимся к Тебе, наполни нас страхом Твоим, научи нас страху Твоему, дай нам познать Твой страх. Мы молимся к Тебе, мы выбираем бояться Тебя, и мы выбираем жить в Божьем страхе. Господь дорогой, мы выбираем смотреть на Тебя и держаться за Тебя, потому что только Ты знаешь, как привести нас к хорошей жизни, в которой есть все, в чем мы нуждаемся, к вечной жизни, к вечной жизни. Господь дорогой, мы благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим, что сегодня вечером Ты говоришь наши сердца, Ты говоришь наши сердца, и мы слышим Твой голос. Слава Тебе, Господь дорогой, и мы выбираем, выбираем иметь Божий страх. Слава Тебе, Господь! Благодарим Тебя всем сердцем своим. И весь народ да скажет. И весь народ да скажет. Третий раз будет лучше. И весь народ да скажет. Вот так всегда делайте, знаете. Всегда все для Бога лучшим образом. Всегда делай для Бога все лучшим образом. Или не делай вообще. Давайте дадим Богу большие аплодисменты. Аллилуйя, Господь!